Здравствуйте, друзья, на канале Медиаметрикс 132 выпуск программы «Геополитическая кухня» и я, ее автор и ведущий Игорь Шатров. В этой студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Программа выходит в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, и поэтому сначала несколько слов о том, что интересно произошло в фонде на уходящей неделе. А на уходящей неделе фонд вывозил группу журналистов и ученых в Дагестан. Вчера, 7 июня, в Дагестане завершилась международная молодежная медиашкола «Махачкала-2019». Совместный проект фонда Горчакова, ассоциации «Русско-Балтийский медиацентр» и российских и зарубежных СМИ. Участниками стали журналисты из Армении, Грузии, Азербайджана, России. Почти неделю вместе с экспертами они обсуждали политические и экономические вопросы Кавказского региона, а также практические аспекты работы современных медиа. А сегодня, 8 июня, в фонде Горчакова стартует молодежная секция именитых примаковских чтений. Участников ждут дискуссии о кризисах и конфликтах настоящего и будущего, а далее участие во взрослом форуме примаковские чтения, который откроется уже в этот понедельник. Тема примаковских чтений 2019 года – возвращение к конфронтации. Есть ли альтернативы? В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области мировой экономики, политики и безопасности, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ну а теперь к теме сегодняшнего разговора. Желание президента Франции Эммануэля Макрона восстановить геополитические позиции Пятой Республики, подхватив выпадающие из рук канцлера Германии Ангелу Меркель знамя лидера Европы, пока так и остаются желаниями. Причин тому несколько, они не только из области экономики. Ну, в том смысле, что Германия все-таки основной локомотив Евросоюза и Европы в целом. Современная Франция, возможно, но при этом, на мой взгляд, современная Франция, возможно, даже менее суверенна, чем Германия. Несмотря на то, что на территории последней находятся американские войска. Но, как я уже сказал, это мое личное, сугубо личное мнение. Разберемся в этом вопросе со специалистом. Сегодня у меня в гостях кандидат исторических наук, доцент Института общественных наук РАНХИС при президенте Российской Федерации, политолог-франковед Игорь Игнатченко. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Ну вот с того начнем, в чем я сам засомневался, обвинив или упрекнув Францию в попытке, во-первых, занять ведущие позиции в Европе, а во-вторых, в том, что не получается это у Макрона, и его желания так и остаются желаниями. Это мои домыслы или что-то я нащупал, и это действительно похоже на правду?
Ну, прежде всего, необходимо сказать, что Франция действительно старается сейчас стать одной из ведущих, можно сказать, даже мировых держав. Прежде всего, это связано с тем, что нет сейчас какого-то единого либерального мирового лидера, каким, например, был Барак Обама в США. И в условиях, когда в Америке националист Трамп, ну можно его так назвать, да, управляет, то для Макрона возникает определенный шанс стать каким-то единым таким глобальным либеральным лидером, коим он себя, в общем, постоянно и позиционирует, как защитник либерализма, защитник таких глобалистских цели. И вот в этом смысле, конечно, он очень активную роль играет прежде всего в делах Евросоюза. То есть, если мы посмотрим, предыдущий президент Франции Франсуа Олланд довольно быстро был сломлен Ангелой Меркель, канцлером Германии, а вот Макрон, поскольку он, в общем, молодой, амбициозный, не случайно его СМИ в большей степени сравнивают с Наполеоном, и, возможно, так сказать, это его подстёгивает лишний раз, безусловно, хочет играть более значимую роль в европейских делах и немножко так подвинуть Меркель. Единственная главная проблема – это слабость французской экономики, да, то, что она уступает немецкой экономике, и именно поэтому у Макрона далеко не все получается в навязывании своей воли в европейских делах.
Только ли экономические причины? Мне вот кажется, что и какие-то геополитические, и внутриполитические причины сдерживают вот эти все амбиции Макрона.
Ну, что касается геополитических, да, то, наверное, можно сказать, что Франция где-то балансирует между США, Россией и Китаем, так как более главными ведущими государствами. Естественно, все прекрасно понимают, что Франция в одиночку не может разрешить ни один международный, ни кризис, да, так сказать, ни спорный момент, и поэтому ей в любом случае необходимо с кем-то договариваться, да, из более сильных государств. И поэтому, в общем, мы видим, да, различные заявления, то благожелательное, то негативное по отношению то к США, то к России, да, то к Китаю, то здесь, в общем, идет такая определенная риторическая игра. Что касается внутриполитической повестки дня, то, безусловно, вот эти последние события, связанные с движением желтых жилетов, существенно ослабили позиции Макрона на международной арене. И мы видим в последнее время то, что Макрон потерял определенную активность на мировой арене, потому что он занят как раз заливанием вот этого, так сказать, пожара, да, в самой Франции в связи с вот этими внутриполитическими конфликтами.
А внешние силы участвовали в разжигании внутриполитических проблем? У нас в последнее время стало модно обвинять во всем Соединенные Штаты в проблемах Европы, да, и в том, что даже желтые жилеты появились не без поддержки извне.
Я бы все-таки рассматривал проблему желтых жилетов как именно внутриполитическую проблему Франции. Здесь нужно пояснить то, что в последние годы средний класс во Франции очень сильно просел, не говоря уже, о более низших классах. Покупательная способность французских граждан резко упала, и вообще общий уровень жизни французов резко упал. Подорожание топлива, того же дизеля, очень сильно бьет по французским аграриям, и по, так сказать, французским провинциям. И в этом смысле этот протест, он на самом деле где-то даже можно было его предсказать еще в начале, так сказать, инаугурации Макрона.
Ну,
почему?
Да.
Потому что вот этот конфликт, между социумом и властью, он как бы готовился. Собственно, он не был секретом. Была повестка, политическая повестка, где Макрон предлагал широкомасштабные реформы, которые должны были задеть широкие социальные группы. И вот, собственно, как бы к чему и привело
все. За него, в общем-то, и голосовали, как за президента тех реформ, которые изменят, как я понимаю, ситуацию. Но тогда почему он не смог изменить ситуацию? Почему прошло 2 года, уже прошло?
Да.
И вот эти протесты, наоборот, только усилились.
Во-первых, стоит отметить, что все-таки Макрон оказался не самым сильным управленцем. Да, он, так сказать, оказался довольно слабым лидером. То есть он много чего обещал, был, так сказать, красив и эпатажен на камеру, но, собственно, когда речь зашла о конкретных действиях, тут он оказался довольно слабым президентом. Это во-первых. Наверное, это все-таки самый главный момент, вот этих проблем. Плюс, собственно, вот эта широкая повестка дня, которая была заявлена, она забуксовала довольно быстро, вызвала массовое возмущение, и сейчас Макрон обеспокоен, безусловно, потенциальным вторым сроком для него, под которым, так сказать, уже возникла определенная угроза, потому что уже действительно мало кто верит, что Макрон сумеет въехать в Елисейский дворец во второй раз после вот всей этой практически широкомасштабной гражданского конфликта, не буду называть гражданской войной, неким таким широким гражданским конфликтом вполне можно назвать.
Но мне показалось, что на первом этапе Макрон действительно занялся активно внешней политикой, и лавры, если не Наполеона, я вот назвал программу «Комплекс Наполеона», здесь не только о росте, в общем-то, речь, но и, в принципе, об амбициях на самом деле. Так вот, мне кажется, вот, по крайней мере, вспоминается тот же Саркози, он же занимался, по его словам, есть такая версия, что Франция поучаствовала там в регулировании наших отношений с Грузией в 2008 году, хотя не знаю, так ли это на самом деле. Велика была роль Франции, но прилетал Саркози и прилетал. А тут у нас украинская, например, тема. Почему бы, например, Макрону всерьез не заняться украинским вопросом и на волне вот этой внешнеполитической победы, если у него получится что-то, хоть что-то, потом и свои внутриполитические вопросы решить?
Поначалу действительно Макрон занялся внешнеполитической повесткой, наверное, там проще было провести какие-то такие декларативные заявления.
Потому показать... что не с избирателем общаться, а с определенным кругом, узким кругом лиц.
Он был очень молодым политиком, по сути, без политического управленческого опыта, ему важно было заявить о себе сразу как о равном всем прочим, так сказать, мировым лидерам, но главная его повестка заключалась именно в изменении социально-экономической начал Франции, внутриполитические реформы необходимо было провести. Это было главное ядро его программы политической. И здесь ситуация довольно быстро забуксовала. И понятно, что сейчас все-таки необходимо как-то минимизировать ущерб. Что касается украинской тематики, здесь, в общем, большой вопрос, насколько Макрону вообще удастся какую-то роль большую сыграть.
Ну, не зря ведь он встречался с тем же Зеленским за несколько дней до его в итоге победы на выборах.
Ну, Макрону важно проводить какие-то международные встречи, показывать свою активность.
То есть, вы хотите сказать, что Макрон в данном случае был настолько, ему настолько же был интересен Зеленский, как Зеленского Макрон, для того, чтобы показать свои вот эти...
Я думаю, что для внешнеполитической линии Франции, в общем, Украина не играет особой роли. А это скорее важно с точки зрения роли Франции в Евросоюзе, в принятии решений Евросоюза, может быть, да, для того, чтобы показать больше роль свою перед Германией. Но, в принципе, для именно французской повестки, на мой взгляд, украинская тематика не столь значительна. Самих французов интересуют, прежде всего, сейчас внутриполитические проблемы, социально-экономические.
Ну, смотрите, хорошо, Украина, может быть, действительно не для Франции, не по зубам Франции, хотя зачем тогда в Грузию в свое время было вмешиваться, имеется в виду урегулировать-то отношения между Грузией и Россией, тоже вроде бы где Грузия, а где Франция. Так что здесь вы, Игорь, правы, если рассуждать логично, но какую-то свою логику, наверное, президент Саркози в свое время преследовал.
Ну, на мой взгляд, где существует некий международный спор, там Франции всегда найдется место, и нужно себя показать, себя проявить.
Украина. Какой отличный международный спор.
Да, но тем не менее, собственно, во-первых, опять же, французское население, на мой взгляд, эта тематика не столь сильно беспокоит. Это во-первых. Во-вторых, насколько Макрону удастся сыграть большую роль в разрешении этого конфликта, тоже, на мой взгляд, очень большой.
Нормандский формат, как раз.
Но это скорее, понимаете, вопрос где-то прессоваться, где-то показать себя, поиграть перед камерами, потому что, в принципе, всем прекрасно знаю, да, то, что Макрон во многом выиграл президентскую гонку, потому что его возвеличили СМИ, да, он был королем СМИ,
красив,
молод, амбициозен, да. И, собственно, вот этот замечательный образ, он выиграл эти выборы, да.
Хорошо, но ладно, если не Украина, тогда Евросоюз, ведь его первые заявления, первого полугодия, как минимум, они касались реформ Евросоюза, это серьезная заявка, а куда эти заявки делись, тоже уже как-то слились, извините, в унитаз.
Ну, для того, чтобы проводить серьезные реформы в Евросоюзе, нужно как минимум заручиться поддержкой Германии. Мы видим, что за последние два года подходы Франции и Германии к разрешению ситуации в Евросоюзе, спорных моментов, они разнятся. И каждая из двух, так сказать, партий стремится сыграть роль первой скрипки. Да, поэтому, конечно, для Германии это некоторая, может быть, неожиданность, потому что они все-таки привыкли видеть послушных французов. А сейчас, так сказать, вот эта французская лошадка брыкается. Но, тем не менее, все-таки здесь вопрос денег играет решающую роль при проведении любых реформ. И таким образом Германия играет лидирующую роль.
Только ли денег? Вот смотрите, Меркель все-таки действительно и политический вес Меркель, он сам по себе, может быть, он обеспечен деньгами Германии, конечно, но он и сам по себе велик. И вот сейчас та самая ситуация, когда Меркель точно превратилась в уходящую натуру. Это уже, ну понятно, что Меркель больше не будет канцлером. Но ведь и адекватного сменщика, адекватного преемника мы не наблюдаем сейчас. Да? Я вижу, что там начались вопросы по поводу тех, кого видели на смену Меркель. И вот как раз та самая ситуация, когда в Германии нет политика или появится политик, но ему придется завоевывать свой новый авторитет, опираться, конечно, на вес экономический Германии, но тем не менее. Но мне кажется, самое время для Макрона вот на втором этапе своего, на второй половине своего срока повысить свой рейтинг и в Европе в целом, и в своей любимой Франции.
Здесь проблема еще заключается в том, что у Макрона нет сильной команды. То есть, во-первых, там 4 министра вообще были уволены из-за коррупционных скандалов, и, собственно, на их место были взяты, в общем, так сказать, не самые большие профессионалы, без большого управленческого опыта. И поэтому с такой командой проводить реальные какие-то серьезные решения, на мой взгляд, довольно сложно.
Ну, смотрите, в целом от Макрона, вообще от индивидуального Макрона, перейдем в целом к внутриполитической и, ну, внешнеполитической, наверное, ситуации во Франции и вокруг нее. Прошли выборы в Европарламент. Мы увидели, что Марин Ле Пен, ее партия, да, она завоевала гораздо большие позиции, имеет теперь, чем раньше. И вообще, какой-то, если не правый поворот происходит в Европе и продолжается, то, по крайней мере, центристов точно меньше стало в Европарламенте. Вот как Франция вложилась в изменения в Европе, убираем Макрона, да, вот воспринимаем вообще тех посланцев Франции, которые в Европарламенте, как Франция вложилась и вложится в те изменения в Европе, которые могут последовать, когда новый Европарламент займется работой.
Но в целом все-таки необходимо сказать, что нынешний Европарламент, он проевропейский. Да, и
что такое проевропейский?
То есть он в целом будет защищать европейские ценности, защищать европейское единство, да, и тот, так сказать, те наработки, которые уже есть по развитию Европейского Союза.
Так считаете, что именно вот он все-таки последовательно будет продолжать прежнюю политику?
Но в любом случае, если мы посмотрим в целом, то правые не имеют там достаточно, так сказать, значимых позиций. Все-таки он больше такой лево-левоцентристский в целом, да, этот. Парламент, да. То есть победы правых прежде всего зафиксированы во Франции и в Италии. Ну, в Италии это очевидно из-за проблем с мигрантами. Во Франции это скорее все-таки вот такой протестный электорат, те, кто недовольны политикой Макрона.
То есть это были продолжения внутренних выборов, да, то есть они, те, кто недовольны и в свое время не проголосовали за Марин Ле Пен, они все-таки исправили свою ошибку.
Ну, во-первых, тот ядерный электорат Марин Ле Пен, который был с ней еще в первом туре, он сохранился, да. Здесь многие действительно продолжают быть недовольны Макроном, но, собственно, вот это практически годовое, да, движение желтых жилетов, оно только усилило вот эту неприязнь, и уже где-то там 75% французов недовольны вообще политикой Макрона, и не исключено, что в дальнейшем, так сказать, эти цифры могут достичь каких-то уже критических отметок. Поэтому, на мой взгляд, это все-таки продолжение внутриполитической борьбы, собственно, желание показать правительству, да, недовольство его политикой. Вот, но тем не менее, тоже надо отметить, что и та же Марин Ле Пен сейчас уже как-то не постулирует идею развала Европейского Союза, она как-то вот эти требования после своего проигрыша Макрону во втором туре убрала, что называется, под полу, да, и поэтому сейчас вот такого главного требования развалить Евросоюз особенно нет, даже те же итальянцы, да, они не говорят так, то есть они говорят о каких-то изменениях, да, об улучшении там статуса положения Италии, разрешении мигрантского вопроса, но, по крайней мере, если мы говорим о западноевропейских государствах, никто так открыто, да, не говорит о том, что мы хотим, да, развалить Евросоюз, и те партии, которые отобрались по итогам выборов в Европарламент, они будут защищать европейские институции.
Ну, то есть, как я вас понял, ни новый Европарламент не будет кардинальным образом менять политику, и тем более Франция не станет в этом Европарламенте драйвером такого рода перемен. То есть все будет по-прежнему. Наши все надежды на то, что наконец-то в Европе к власти начнут приходить более, ну что ли, конструктивные, направленные на сотрудничество, настроенные на сотрудничество с Россией политики, эти надежды, иллюзии наши, мечты, они рассеялись как дым. Или просто еще времени пришло.
Ну, что касается французских политиков, то там так или иначе по политике, которая более-менее симпатизирует России, конечно, есть. Другое дело, что, может быть, за них голосуют, так сказать, не так много французского населения, да, но тем не менее, и Меланшон, и Марин Ле Пен, да, некоторые другие политики правого, умеренно правого толка тоже в целом говорят о своих определенных симпатиях к России, но я думаю, что для остальных политиков здесь, с одной стороны, есть вопрос выгодности, да, насколько выгодно сотрудничать с Россией, да, и что с этого могут получить эти политики и их страна, которую они представляют, но есть, безусловно, политики, которые по идеологическим причинам не очень готовы и вести, да, какой-то диалог с Россией, но в целом, даже если мы посмотрим на Макрона, да, то во время предвыборной кампании из его уст звучали очень такие антироссийские заявления, но вместе с тем, когда он въехал в Елисейский дворец, риторика уже немного изменилась, даже где-то отчасти стали слышаться некие комплименты в адрес Кремля, да, очень, так сказать, осторожные, нечастые, но тем не менее риторика явно вот такая антироссийская пошла на спад, и здесь уже вопрос такой реальной политики. Да?
Слушайте, ну вот неужели никак не влияет на ситуацию ситуацию в Евросоюзе, выход Великобритании, Brexit, неужели переосмысление даже в тех странах, которые с той же Великобританией граничат, в частности Франция, да, через Ла-Манш граничит, там поезда ходят, вот, и, соответственно, она будет испытывать какие-то нового рода вызовы, потому что появится граница какая-то другая и так далее, экономические какие-то границы появятся. Неужели это как-то не заставляет задуматься? Почему пример Великобритании у ведущих стран Европы, для ведущих стран Европы не стал, каким-то таким показательным?
Для Франции, в частности. Во-первых, все-таки Британия, не совсем откололась, то есть это процесс переходный сейчас происходит, еще пока не видны какие-то последствия, итоги этого развода политического. Когда они будут видны, то, возможно, и будут какое-то осмысление проведено, но, собственно, то, что мы видим, это то, что европейские лидеры, которые остались жить в европейском доме, они как раз ведущие европейские лидеры, они борются за то, чтобы сохранить этот европейский дом в тех представлениях, которые, в общем, уже сложились на данный момент. Да, это должен быть либеральный союз, да, основанный на каких-то глобалистских капиталистических началах.
Но, тем не менее, из Италии звучат какие-то там заявления, несмотря на то, что не о развале Евросоюза идет речь, хотя бы о пересмотре отношений с Россией. Нам, по большому счету, ведь с вами больше дела есть до отношений с Российской Федерацией. Строят они там свою либеральную федерацию, да, там рыхлую федерацию, там, или конфедерацию под названием Евросоюз. Это их проблемы. Нам бы главное понять, как нам сотрудничать. Вот с нынешним Евросоюзом мы, конечно, сотрудничаем, он остается по-прежнему вторым, да, после экономическим партнером после Китая для нас. Но, тем не менее, политически мы уже сотрудничаем слабо, и спаси, но если договоримся сейчас, слава богу, хотя с другой стороны, надо ли нам такие договоренности? То есть вот я к тому, что и что? Что ждет будущее российско-европейских, какое будущее у российско-европейских, российско-французских отношений, при том, что вы говорите, что политика остается неизменной, Европы и Франции в частности?
При данной конструкции Европейского дома, я думаю, действительно, в общем, ситуация будет примерно такой же, как и сейчас. Вот, так. И каких-то глобальных изменений в ближайшей перспективе ждать точно не следует.
То есть, вот как вот вообще ничего не изменится. То есть, условно говоря, считай, не было этих выборов в Европарламент, которые все-таки замерили температуру, среднюю температуру по больнице, она оказалась немножко другой, чем была на прошлых выборах. Считай, ничего не произошло на Украине, где мы видим, например, что, Украина ведь индикатор, да, для Европы сейчас, и мы видим, что антироссийская политика Порошенко не нашла такой поддержки. Мы не будем сейчас за Зеленского выступать или против. Я вообще к нему очень скептически и даже негативно скорее отношусь. Но тем не менее было ясно, что украинцы голосовали против антироссийской политики. Неужели, тут Великобритания, там свои истории, там, экономика и так далее. Неужели не видно в основных ведущих странах Европы, что что-то не так, что надо какой-то статус-кво сломать?
Я думаю, что проблема ведущих стран Европы, многих, связано с тем, что в рамках тех процедур Европейского Союза их голос не столь решающий по сравнению с голосами многих более мелких, может быть, менее значимых европейских государств, где антироссийские настроения, может быть, более громко звучат, и, собственно, вот это нивелирует, да, возможности для каких-то отдельных европейских политиков, которые могут исповедовать альтернативное мышление, громко заявлять о своей позиции. То есть нужно быть как бы в тренде, нужно быть в моде. И все-таки здесь сейчас, на мой взгляд, какая-то пророссийская позиция для Европейского дома не является трендом.
Я просто внимательно следил за выступлениями на прошедшем в Петербурге экономическом форуме международном, да, увидел огромное количество западных бизнесменов, да, политиков, даже тот же французский, те же французские политики, экс-политики, да, наверное, ныне бизнесмены типа Строскана, да, присутствуют, участвуют как руководители в работе российских компаний, например, там, как РФПИ в частности, да. Мы знаем, кто у нас входит в совет директоров Роснефти там, и возглавляет там проект, например, Северного потока 2, это немецкие политики. То есть мы видим, экс-политики, ныне бизнесмены, мы видим огромное количество здесь бизнесменов. Видим, это какое-то сотрудничество, которое происходит. Мы видим и заявления даже тех же восточноевропейских политиков. Премьер-министр Словакии, например, ну просто даже не знал, ну вот как донести свою позицию так, чтобы мы действительно ему поверили, что ну не хочет он этой антироссийских этих санкций, но его там не слышат. В то же время вы говорите, что не слышат и западные, ну в смысле страны старой Европы. Ну вот мне кажется, что-то мы или недопонимаем, или вы сейчас что-то умалчиваете.
Ну, то, что европейский бизнес хотел бы, так сказать, проникнуть в Россию, это понятно, это очевидно, да, здесь все связано с финансовыми моментами, но все-таки, если мы говорим о европейских элитах, то они исповедуют либеральные ценности, да, для них, собственно, Москва – это некая такая авторитарная диктаторская сила, с которой нет смысла общаться. К тому же здесь, возможно, можно видеть какие-то исторические корни, да, как какой-то, так сказать, антироссийской истерии, которая, ну, в общем, прослеживается и в 19 веке, и в 20, и в 18, и здесь можно, так сказать, очень много на эту тему говорить. Возможно, это проблемы вот такой, да, исторической памяти, и в целом, ну, в какой-то неготовности, да, и либеральных европейских элит сотрудничать на равных, это стоит подчеркнуть, как равные партнеры с Москвой.
Просто вот такой холодный душ разговор с вами, да, потому что вот мы действительно реально, ну, реагируем очень позитивно, как правило, может быть, излишне эмоционально на заявления, звучащие на тех же форумах, да, ну вот, я еще раз повторюсь, на Петербургском форуме, мы понимаем, что вроде бы, ну, все нормально, не существует никакой изоляции, да, есть желание там ряда политиков, там, каких-то своих корыстных интересов, в первую очередь экономических, для своих стран добиться посредством там давления, а вы же говорите, что все равно у нас существует какие-то принципиальные противоречия, нерешение этих вопросов никогда, пока эти вопросы не будут решены, мы равноправными партнерами с Евросоюзом не станем. Вы называете их политику такой либеральной, либеральной, да? Что, во-первых, вы вкладываете в это? И неужели эти противоречия настолько принципиальны? Извините, но есть Китай, который также активно присутствовал на Петербургском экономическом форуме, был главным гостем форума Си Цзиньпин, да? Но там вообще противоречия с Западом гигантские. Коммунистическая партия у власти, там, ну и там не будем даже дальше вдаваться в подробности. Тем не менее, сотрудничество по всем фронтам до последнего времени, пока тут Трамп не решил их построить, да, развивалось. Чем же тогда Россия отличается от того же Китая, что у нас такие принципиальные противоречия у страны, у которой, ну, большая часть даже вот населения живет в европейской культурной традиции?
Во-первых, экономика России сейчас несопоставима с китайской экономикой. А с другой стороны, я хотел бы отметить, что, во-первых, заявление и реальная политика, да, это несколько разные вещи. Особенно, когда мы слышим заявления экс-политиков, которые не имеют никакой реальной силы, несут некой ответственности, и они могут говорить все, что угодно. Вот, но потом, так сказать, они уедут, да, и вполне могут спокойно забыть то, что они говорили, или говорить что-то другое на других форумах. Поэтому здесь, мне кажется, вот такой проблемы в этом смысле нет.
Да, но вот тем не менее, где же эти принципиальные противоречия? В чем они в таком, что я понял, да, я понял, почему с Китаем по-другому вынужден разговаривать, здесь с вами не буду спорить. Ну а в чем наше принципиальное противоречие с Западом? Почему мы не можем договориться?
Ну, во-первых, та же Франция и Германия должны прислушиваться к мнению и Прибалтики, и Польши, да, некоторых других государств, где, собственно, ну, пророссийские настроения в элитах, да, известно какие, они должны прислушиваться к этому мнению. И, естественно, наверное, если бы речь шла о взаимодействии между национальными государствами, между Россией и Францией, между Россией и Германией, то, наверное, договориться можно было бы проще. Но поскольку речь идет о взаимодействии между Россией и Евросоюзом, то при тех процедурах, которые существуют в Европейском доме, где необходимо учитывать и голоса государств, которые не очень, так сказать, пророссийски настроены, то, безусловно, это все осложняет принятие решений, которые были бы выгодны и, допустим, Франции, Германии, России одновременно.
Хорошо. Вернемся опять к внутренней политической ситуации во Франции. И вот под каким углом на нее посмотрим. Марин Ле Пен, она имеет шансы победить на президентских выборах? На каких-нибудь, когда-нибудь? На следующих или через шаг?
Ну, я не очень, так сказать, в это верю. Может быть, если кризис во Франции зайдет просто до каких-то экстра границ, тогда, возможно, какой-то минимальный шанс есть. Но, во-первых, здесь нужно учитывать важный момент, который часто упускают. Во Франции женщина-правитель, женщина-президент – это нонсенс. Да, здесь все-таки, если мы посмотрим историю, там, солическую правду, да, мужское престолонаследие во Франции традиционно, в общем, допустим, женщина может быть министром во Франции, но не премьер-министром, не, собственно говоря, не президентом тем более. Да, то есть это, в принципе, такой вопрос политической культуры, довольно существенный. А с другой стороны, во время предвыборной кампании Марин Ле Пен проявила себя как профан в области экономики. Это было видно очень хорошо на ее дебатах во втором туре с Макроном, который был лучше подготовлен, по крайней мере, с точки зрения риторики по финансовым вопросам, чем она. И, в общем, тот образ, который был нарисован французскими СМИ, которые в целом все были на стороне Макрона, и вот эти требования Марин Ле Пен на выходе из Евросоюза, они сейчас явно не встретили никакой поддержки среди французского населения, которое все-таки является проевропейским сейчас.
Если бы Марин Ле Пен все же победила, ну вот хорошо, пускай такую фантастическую сценарий рассмотрим, она могла бы через свои рычаги лидера одного из ведущих государств Евросоюза изменить позиции Евросоюза по отношению к России, ну и, в общем-то, отказаться, заставить Евросоюз отказаться от антироссийских санкций.
А Трамп сумел убедить американские элиты больше взаимодействовать с Россией?
Ну, тут другой вопрос. Хотел ли Трамп, понимаете? Вот я все до сих пор сомневаюсь в том, что он этого хотел.
Ну, вы понимаете, что, в принципе, во-первых, у Марин Ле Пен должна была бы оказаться хорошая команда, которая смогла бы решить проблемы, в том числе в области внутренней политики, социально-экономической повестки дня. Это еще тоже большой вопрос. Во-вторых, на нее бы все элиты, безусловно, накинулись бы сразу, даже если предположить фантастический сценарий о том, что она выиграла бы. И вот в условиях такой осажденной крепости вряд ли она бы смогла, в общем, вести какую-то, да, политику, в том числе позитивную по отношению к России. Потому что одно дело заявление, да, другое дело реальное действие.
Ну да, мы наблюдаем ведь на самом деле регулярные заявления позитивные, которые продолжаются и даже, может быть, усиливаются, которые со стороны Италии звучат, где, ну, довольно на нас наш взгляд, адекватные, по крайней мере, лояльные по отношению к России силы пришли к власти, да, но тем не менее они не смогли изменить позицию Евросоюза. Хорошо, это принимается, но не Марин Ле Пен. Вот, например, те же желтые жилеты. Очень, на самом деле, необычное, на мой взгляд, движение, которое не имеет там единого центра. Но опять, мне кажется, может быть, я детали не знаю, и вы сейчас попробуете, поможете их узнать, разъяснить. Вот это движение имеет перспективу превратиться в полноценную политическую партию и лидер которой победит на следующих президентских выборах.
Ну, во-первых, в этом движении нет лидеров, да, и поэтому, собственно, невозможно было сесть за стол переговоров с этим движением, потому что как бы не с кем садиться. Но, с другой стороны, в этом и сила этого движения, потому что нет лидеров, которых можно было перетащить на свою сторону, перекупить, и так далее. Но я думаю, что это просто проявление, так сказать, гражданского общества во Франции, его силы.
Такой активный гражданин в Москве.
Готовности протестовать, но это вопрос политической культуры Франции, готовности протестовать по любому поводу. Собственно, вот эта история там всеобщих забастовок, она не нова для Франции. В 1995 году была очень мощная всеобщая забастовка, причем при социалисте Миттеране последние годы его президентства, когда повышали пенсионный возраст. Вот тоже, казалось бы, социализм, да, и повышение пенсионного возраста. Поэтому здесь мне кажется, что движение желтых жилетов, наверное, вряд ли выродится в какую-то политическую партию. Может быть, это даже очень хорошо, потому что оно вот войдет в историю как, ну, вот, проявление таких сил гражданского общества.
А может быть, оно, если оно не выродится в политическую партию, оно создаст ситуацию, сравнимую с Красной весной 68 года? Ведь, по большому счету, те протесты, которые пытались сравнить протесты желтых жилетов, но пока это они весьма бледно выглядят на фоне 68 года, те протесты заставили в итоге к серьезным переменам внутриполитическом, они в итоге привели, они привели буквально в тот момент, но они привели через год, да, фактически Деголь ушел там, ну все изменилось, да, на самом деле во Франции. Не может ли такое поближе к выборам, да, вот возникнуть во Франции? Новая красная или там желтая весна теперь, это уже так.
Ну, во-первых, надо сказать, что фигуры Деголя и Макрона – это фигуры разного калибра, это во-первых, политического. А во-вторых, ну, конечно, я думаю, что вот это движение, оно очень сильно скорректировало внутриполитическую ситуацию. Вначале был такой большой энтузиазм со стороны команды Макрона, что сейчас мы придем в Елисейский дворец, проведем широкомасштабные реформы, но все это очень быстро замедлилось, и сейчас уже команде Макрона непонятно, как действовать дальше. То есть, с одной стороны, заявленная повестка, она не работает дальше, то есть идти дальше на еще больший конфликт, на еще большее противостояние, но уже и так видно, на каких пределах оно наросло, и уже больше людей требует просто немедленной отставки Макрона, и ему это совершенно невыгодно, в общем. Поэтому вот эти реформы, его они несколько просели. Вот, поэтому, конечно, это политическую ситуацию во Франции это все сильно скорректировало, никто не ожидал этот фактор, как Джокер, в общем-то, да, вылетели эти желтые жилеты и, собственно, полностью поменяли, в общем, политический ландшафт.
Ну, вы не видите, тем не менее, перспектив продолжения в более жесткую, яркую фазу, чтобы это движение вылилось, чтобы повторилось в каком-то виде красная весна 68-го года?
Я думаю, что если будет какое-то ущемление прав и финансовой независимости французских граждан, то, собственно, в связи с историческими традициями Франции, люди будут выходить на улицы, протестовать моментально, да, то есть не будут терпеть, а будут протестовать. Поэтому такие желтые жилеты, я думаю, будет еще очень много. Ну, то есть, если будет ухудшаться именно положение французов.
Если вы не видите здесь какой-то третьей силы, ну, то есть американцев там и так далее, в любом случае кто-то этим должен воспользоваться. Понятно, что это движение против Макрона, и понятно, что они не будут, это движение уж точно союзником Макрона на президентских выборах не станет. Кто, на ваш взгляд, из ныне действующих политиков, если мы исключаем уже Марин Ле Пен, может воспользоваться неудачами Макрона на следующих президентских выборах?
Ну, собственно, до выборов Макрона в президенты наибольший шанс имел лидер республиканцев Фийон, так что, возможно, тот же Саркози может вернуться обратно в большую политику.
То есть такая птица Феникс.
Ну, собственно, он не так много проиграл Оланду в свое время, да, поэтому его поражение не было каким-то таким катастрофическим. Он постоянно, так сказать, на глазах, да, постоянно где-то фигурирует, он активен, и в целом его политические амбиции не угасли. То есть, с одной стороны, республиканцы – это, в общем, такая системная партия, а с другой стороны, наверное, стоит присмотреться к левому флангу, несмотря на то, что лидеры социалистической партии сейчас, по сути, разгромлены, в том числе в результате вот этих постоянных внутренних распри, выхода лидеров в пользу Макрона из партии. Но, во-первых, стоит обратить внимание, что во Франции третье место заняли зеленые. Вот это тоже очень такой момент любопытный, да, то есть сразу после Ле Пен и Макрона, которые практически ноздря в ноздрю пришли к финишу, третье место заняли зеленые, да, и вот это как-то удивительно, и в Германии, в общем, зеленые были очень сильными, то есть это экологическая повестка дня, получается, сплачивает ведущие европейские страны. А с другой стороны, ну, довольно интересно выглядит, конечно, кандидатура Меланшона, вряд ли он станет президентом, но тем не менее, часть электората на себя он, так сказать, вызывает, да, и может быть какой-то кандидат, который пообещает больше, да, социальных благ после президента Макрона, который работал в пользу бизнеса против, так сказать, ну, условно, это простых граждан, да, может быть, и эта карта сыграет. То есть, по крайней мере, раньше, вот до прихода Макрона, был срок у правых, правые французам надоедали, приходили левые им на смену, потом левые всем раздавали какие-то льготы, необходимо было бюджет как-то нормализовывать, приходили им на смену правые, вот эта левая-правая, такая дихотомия, да, она, в общем, была вполне реальна для французской жизни в 90-е, в нулевые. А вот сейчас с приходом Макрона все как-то поменялось, да, потому что это кандидат не левый, не правый, раздутый медиа. С другой стороны, вот эта новая, так сказать, карта, да, желтые жилеты тоже абсолютно сложно было предсказать, но с другой стороны, их можно было предсказать как некая форма протеста против вот этой активной политики социально-экономической Макрона. Поэтому, на мой взгляд, в общем, здесь довольно сложно делать какие-то такие раннесрочные заявления, потому что в любой месяц могут произойти какие-то события, которые чашу весов, да, как-то изменят.
Ну да, Макроном ведь мы восприняли более-менее, хоть как-то там за год с небольшим до выборов, да, а здесь еще как раз довольно много времени. Мы одну страну упустили, отношение которой к Франции нас, конечно, тоже должно беспокоить, потому что, ну, страна является, так же как Россия, одной из ведущих мировых держав, это Соединенные Штаты. Вот как, на ваш взгляд, у нас несколько минут осталось, относится нынешняя США Трампа к Макрону, к Франции, и какая Франция нужна Америке?
Я думаю, отношения сдержанные, потому что Трамп, в общем, симпатизировал Марин Ле Пен, и в целом с ней, наверное, ему было бы где-то проще общаться. Макрон симпатизировал Хиллари Клинтон и как-то надеялся на ее победу над Трампом, да, поэтому здесь, в принципе, разные политические полюса. Вот, наверное, каждая из сторон ждет изменений в политическом, так сказать, бомонде в стороне оппоненте.
То есть,
То есть Макрон хотел бы прихода демократической партии США к власти в Америке. Ну, Трамп, если он, что тоже маловероятно, продержится на второй срок, да, выйдет, во что сложно поверить, наверное, хотел бы прихода правых, как минимум, хотя бы умеренно правых сил во Франции, еще лучше, так сказать, крайне правых.
Ну и еще, наверное, тогда вопрос про Соединенные Штаты. Соединенные Штаты и Евросоюз. Какой вот нынешний Евросоюз в этой ситуации с уходом Великобритании и так далее устраивает Соединенные Штаты? Или Соединенные Штаты хотели бы иметь другой Евросоюз?
Ну, я думаю, что, по крайней мере, нынешние Соединенные Штаты хотели бы иметь более ослабленный Европейский Союз, который бы не являлся экономическим сильным конкурентом для США. Да, и в этом смысле, конечно, в принципе, для американцев слабая Европа более подходит, да, с точки зрения геополитики, стратегий, потому что ей будет проще управлять, она не будет претендовать на роль лидера, а с ней будет проще разговаривать.
Ну что ж, я думаю, что Европе все-таки самой придется определять свое будущее, хоть что бы там хотели Соединенные Штаты. И это понимание приходит. И во Франции, кстати, тоже. И, наверное, вот в свое время выбор Макрона, он был как раз попыткой такого выбрать свое будущее, но пока это будущее не свое, пока это будущее кто-то определяет. Я все-таки остаюсь при мнении, что суверенность нынешней Франции, она весьма относительна, и даже, может быть, Франция менее даже где-то суверенна, чем ряд других европейских стран, именно по причине слабости лидера. Ну как? Если лидер слабый, значит, им кто-то извне управляет. А кто управляет? Главный по Западу или главный в Западе, Соединенные Штаты. Ну что, будем следить за ситуацией во Франции. Это очень интересно, в том плане, что, ну, как-то вот исторически мы связаны всякими узами и иногда войнами, вот, связаны. И в любом случае, там не крайние позиции всегда были по отношению к России. Поэтому, если где искать союзников, ну, наверное, во Франции, это, в общем-то, в общих интересах и российских, и французских. Программа подходит к концу. С кандидатом исторических наук, доцентом Института общественных наук РАНХИС при президенте Российской Федерации, политологом, франковедом Игорем Игнатьевичем мы беседовали о современной Франции и ее месте в Европе и мире. Спасибо, Игорь, что пришли ко мне в эту жаркую субботу.
Спасибо вам.
Я Игорь Шатров. Это был 132-й выпуск геополитической кухни. Берегите себя и своих близких. До встречи на канале Медиаметрикс.